новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные актуальные новости. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
3 балла показывает Яндекс. Будьте внимательны. Есть довольно большая пробка на внешней стороне МКАДа. Начинается она примерно в районе Бесединской эстакады. Тянется через съезд в Капотню и упирается она вот в эту развязку, которая сразу к Томильной ведет. Есть затруднения на МКАДе еще в районе Рублево-Успенского шоссе и в районе Новорижского шоссе. Внешняя сторона стоит. И только по непонятным причинам стоит. Так, 2 ДТП больших на пересечении внешней стороны и скоростного диаметра и внешней стороны и, соответственно, Ленинградского шоссе, поэтому Ленинградка стоит, внешний МКАД тоже в этом районе стоит, Садовое кольцо, но более-менее, и третье транспортное кольцо, здесь затруднение внешняя сторона Лефортовского тоннеля, район Большой Тульской улицы, просто почему-то много мелких ДТП, будьте внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Генсек НАТО заявил о движении фронта на Украине в неправильном направлении. Вчера такая от Рютте была констатация факта. Далее мы с вами обсудим, что голод на Украине в начале 30-х годов не был рукотворным. На этот счет имеются документальные доказательства, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. После информационного выпуска еще обсудим тему. В России сократилось количество аэропортов-миллионников и компаний. Все активнее ищут специалистов по информационной безопасности, но пока эти поиски не увенчались успехом. В «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор о религии. Роман Силантьев к нам придет, религиовед, профессор Государственного лингвистического университета.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, генсек НАТО Рютте, Марк Рютте, призвал Европу, в том числе Германию, тратить больше денег на оборону и производить больше вооружений, поскольку она должна готовиться к войне. Фронт, по словам Рютте, движется, цитирую, «в неправильном направлении». «Союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла своих целей», сказал Рютте в интервью «Бильд». «Наша задача сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Так что нет, Украина не проигрывает, и мы должны поддержать их, чтобы они заняли позицию силы». Но при этом Рютте говорит, что фронт движется не в том направлении, видимо, в котором хотелось бы альянсу. Александр Гусев с нами, доктор политических наук, профессор РАН. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, какие выводы, с вашей точки зрения, делают в НАТО в связи с происходящим? Интересно, что в одном предложении Рютте умещает тезис о том, что фронт движется не в том направлении, но Россия не должна достигнуть своих целей. То есть, получается, сейчас достигает?
Да нет, конечно, не достигает. Более того, я должен отметить, что Рютте заявил, что если все будет продолжаться таким образом, как происходит сейчас, то мы должны идти на курсы русского языка или уехать в Новую Зеландию. О чем это может говорить? Это говорит только о том, что российские войска продвигаются на Запад. Это, кстати, подчеркнул и Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов, не говоря уже о Рютте, об этом говорил и Олаф Шольц. Ну, собственно сказать, многие европейские лидеры говорили о том, что Украина фактически терпит поражение, а российские войска занимают все больше и больше территорию. Но говорить о том, что в неправильном направлении, как заявил господин Рютте, генеральный секретарь НАТО, ну, наверное, в неправильном направлении, по их мнению, они, наверное, хотели бы, чтобы российские войска отступали, чтобы ВСУ наступало и так далее. Но конец для них очевиден. Это понимают и в целом на Западе. Есть это понимание в Соединенных Штатах и, конечно, среди европейских лидеров. Но призывы к тому, чтобы сплотиться, сплотить Европу, платить более 5% ВВП на оборону, фактически на помощь Украине, ну, это же очевидно. Поэтому здесь я могу сослаться только на Владимира Владимировича Путина, президента России. Он заявил, что нам не нужен краткосрочный мир, ни о каком замораживании конфликта речи вообще не может идти в принципе, потому что все это приведет только к усложнению ситуации. Вот. А для главы киевского режима, киевской хунты, господина, не знаю, там, гражданина скорее, Зеленского, ну, в общем-то, наступил уже цугцванг. То есть любая ситуация сейчас для него патовая. То есть любое его действие приводит к усложнению ситуации. У него выход один – бежать и как можно скорее, если, ну, что называется, не настигнуть. И не достанут его.
Но пока объективно, Александр Анатольевич, мне кажется, что логично рассуждать по поводу судьбы Зеленского, когда действительно он какие-то шаги будет в этом отношении предпринимать, не знаю, уйдет с поста, убежит, исчезнет куда-то. А так мы уже в течение 3 лет говорим, что Зеленскому там пора бежать, но он пока держится. Здесь другой момент интересен. Почему с точки зрения европейцев постоянно у европейцев проскакивает тезис, что вот нужно готовиться к войне, что фронт, да, идет не в том направлении, российские войска продвигаются, но в этом есть, сквозит какой-то тезис о якобы захватнической войне Российской Федерации, что после Украины будет вся Европа, и Россию нужно остановить. А в Европе реально верят в этот тезис?
Да, конечно. Многие европейцы, причем люди с верхним образованием, эксперты, они прямо говорят, что идет захватническая война, Россия захватывает территории, что на Украине Путин не остановится, он пойдет дальше. То есть это вот не только в мыслях, но и в действиях, в том числе и европейских экспертов. Но бред, конечно, абсолютный, потому что ни о каких захватнических войнах, да более того, сказать, никогда этим и не занимались сроду. Угу. Поэтому, если говорить о Второй мировой войне, это на нас напали. И, по сути дела, то же самое происходит сейчас на Украине. Это же Украина готовилась в течение 8 лет к фактическому вторжению на территории Российской Федерации, что подтвердили, кстати, действия в отношении Курской области. А если говорить о европейцах, да, они не случайно же, 32 страны входят сейчас в число стран-членов НАТО. И та же Швеция, и Финляндия, и там эти мысли, что называется, распространяются о том, что Россия не остановится. У нее задача покорить Финляндию, возможно, и Швецию. Ну, бред же на самом деле, конечно. Бред сивой кобылы, по-другому я назвать не могу. Но это мнение достаточно твердое.
Понятно. Да. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Александр Гусев был с нами, доктор политических наук и профессор РАН. Давайте с вами поговорим буквально минуту по поводу заявление Рютте, констатация факта, фронт на Украине движется в неправильном направлении. То есть, видимо, приходит какая-то вербализация уже того, что происходит. И при этом Рютте говорит, что нужно вместе европейцам сложиться, вложиться в оборону, готовиться к какой-то войне, потому что Россия не должна достичь своих целей. Но при этом очень интересно разбирать этот тезис с точки зрения просто банальной манипуляции. Потому что действительно проскакивает вот этот тезис у якобы мысль, у якобы захватническом характере боевых действий, которые ведет Российская Федерация, что после Украины будет там Польша, Финляндия, ну и далее по географической карте можем посмотреть. В то же время констатируется, что события разворачиваются не так, как рассчитывал Европейский Союз, как рассчитывал Североатлантический Альянс, и цели не должны быть достигнуты. Но эти цели, вероятно, речь идет не о том, чтобы там, цель захватить Польшу России, а цель в смысле, чтобы Россия закрепилась в позиции выигравшего в этом конфликте с Украиной. И, соответственно, другим странам придется с этим считаться. Вот, скорее всего, ситуация может выглядеть именно так. Рюта считает, что если мирное соглашение будет заключено, мир должен быть устойчивым. Он говорит, мы должны поддержать позицию Украины, чтобы они заняли позицию силы. Украина при этом не проигрывает. Но никто не говорит о том, что все закончилось. Но констатация, что фронт движется не в ту сторону, это уже действительно может говорить о том, что в альянсе рассматривают это как проблему. Перед Второй мировой финская война была... Говорит, Евгений, разделили Польшу, вполне есть чего опасаться. Но, слушайте, Евгений, это было сделано не потому, что там кому-то просто захотелось. С той стороны как раз торгуют теми историческими событиями. Вот в чем дело, понимаете? Тоже интересно. Пытаются вернуть общество в события, которые разворачивались многие десятилетия назад. Полностью исключает тот факт, что альянс продвигается, натовских стран становится все больше, при этом НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, но при этом говорит, что у России ничего не угрожает. А как это тогда? Почему тогда сознательно включается тезис о том, что Россия ведет какую-то захватническую войну, и Украине нужно выставить, потому что это последний форпост? Но при этом НАТО расширяется. При этом основное российское условие, чтобы НАТО не расширялось дальше, на Украине не закреплялось. Но при этом утверждает, что это оборонительное... Как это работает? Но вот пока, видите, пока манипуляция, такого рода манипуляция проходит.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Голод на Украине в начале 30-х годов не был рукотворным. На этот счет имеются документальные доказательства, заявил директор службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Радикальные украинские националисты, осевшие преимущественно в Германии и Польше, в свое время цинично создали миф о якобы намеренном голодоморе-геноциде, направленном на уничтожение украинского крестьянства. Отметил Нарышкин, выступал он на круглом столе по истории борьбы с голодом и бедностью в мире. Разумеется, никаким рукотворным голодом события 1932-1933 года быть не могли. Об этом свидетельствуют многочисленные источники, на сегодняшний день доступные всем исследователям. Их публикации продолжаются, говорит Нарышкин. Александр Дюков с нами, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Александр Решидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а когда в этом вопросе действительно будет принято какое-то однозначное решение? Если можно так формулировать, конечно, вопрос.
Ну, честно говоря, не знаю, что подразумевается под однозначным решением. Угу. К этому времени трагедия голода 30-х годов, она, в общем, достаточно хорошо исследована. У нас в России были рассекречены так называемые тематические папки Политбюро, то есть папки, в которых обобщалась информация по какой-то конкретной теме, в данном случае по хлебозаготовкам и по голоду. Угу. И, в общем, все документы действительно... на данный момент доступны. Вышло многотомное издание «Голод в СССР», буквально в прошлом году вышло двухтомное издание «Голод в Казахстане», и опубликованные документы действительно показывают, что говорить о намерении советских властей уморить кого-то голодом, в том числе уморить голодом миллионы людей, допустим, на Украине или в Казахстане, конечно, не приходится. Ну, если мы будем говорить, что называется, исходя из правовых оценок, да, оценок УК РФ или УК СССР, то, конечно, здесь речь будет идти не о покушении там, на массовое убийство или тем более на геноцид, а про преступную халатность. Поскольку, конечно, достаточно долгое время, несмотря на то, что голод уже набирал силу на местах, в Кремле просто не обладали информацией об этом. Например, в 1933 году, когда голод уже приобрел значительные масштабы, с Украины секретарь местной компартии ПСОР посылал в Москву сообщение о том, что есть только отдельные продзатруднения. И через вот эту вот фактическую такую информационную блокаду с места информация практически не прорывалась, и только письмо начальника Днепропетровского обкома Хатаевича, оно изменило ситуацию, и в Москве поняли, что на местах происходит кромешный ужас. И когда вот в Москве поняли, что на местах происходит ужас, то предприняли достаточно последовательные попытки по исправлению ситуации. Ну, я приведу только одну цифру, да, если мы сравним суды, которые хлебные суды, которые получала, допустим, Украина в 32-м и в 33-м году, в 33-м, когда уже был голод, то мы увидим, что в 33-м году эти хлебные суды увеличились практически в 3,5 раза. То есть центр сразу начал исправлять как-то ситуацию и спасать людей на местах, в том числе вот через механизм хлебных суд. Также мы знаем, что был остановлен хлебный экспорт, и вот те хлебные суды, которые пошли голодающим, они были изъяты из хлебного экспорта. И в следующем году уже совершенно другая система была по хлебозаготовкам и по многому другому. То есть выводы были сделаны. Это, конечно, никак не изменяет того факта, что в результате страшнейшего голода умерли миллионы людей, но это, что называется, изменяет правовую квалификацию произошло.
Но, Александр Решетович, здесь возникает другой момент. Почему эти события до сих пор противоположной стороной используются, ну, в качестве как раз информационной манипуляции для того, чтобы формировать определенную там политическую реальность сейчас? Это происходит не только с Голодомором, это происходит там, с признанием, непризнанием Холокоста и так далее. Вот в данном случае манипулирование историческими фактами, использование исторических каких-то фактов или событий в качестве инструментария для формирования современной политики. Это когда-нибудь прекратится?
Нет, конечно, это никогда не прекратится. Потому что если есть инструмент, то его, вне всякого сомнения, будут использовать. Разговоры о том, что ну, это несправедливо или это не соответствует исторической реальности.
Или давайте изучим все эти вопросы, да.
Ну, и... разговоры, да. Но, конечно, нам в любом случае нужно показывать, что было действительно. Нам нужно и продолжать издания по данной тематике. И, в общем, доносить это для широкой аудитории, что, в общем, практически не делается. Потому что, если мы посмотрим, да, у нас в России издали эти книги, но как, кто их прочел, за исключением у нас здесь достаточно узкого круга историков, да, перевели ли их и разместили ли в открытый доступ, допустим, на английском или французском языках? Нет. Есть ли какие-нибудь обобщающие, доступные людям издания, в которых было бы просто по фактам разложено в формате вопрос-ответ по наиболее важным сюжетам, связанным с голодом или любого другого исторического сюжета? Таких изданий у нас тоже нет. То есть фактически ну, мы ограничились тем, что действительно рассекретили документы, издали толстые, важные сборники документов, издали определенное количество монографий, но средний человек эти монографии не прочтет, тем более за пределами нашей Родины. Поэтому необходимо, конечно, что-то здесь изменять и более активно доводить свою позицию до окружающего мира.
А есть действительно проблема недооценки важности каких-то популярных, может быть, или доступных изданий, чтобы доводить эту точку зрения до общественности? Потому что, ну, пока этим интересуются только ученые или историки. А в этот момент противоположная сторона, как раз выпуская всякие брошюры фактически или там используя социальные сети, формирует противоположную точку зрения, противоположную от реальности.
Ну, у нас, конечно, с этим есть огромная проблема. Проблема давняя, и, в общем, говорено о ней очень много, но ситуация не изменяется.
Ситуация не изменяется. А в данном случае, с вашей точки зрения, при каких обстоятельствах она может все-таки поменяться?
Ой, понимаете, я уже за исторической политикой в нашей стране наблюдаю достаточно долго, уже, значит, наверное, полтора десятилетия как минимум. Делом увлечен, да, и, значит, издания все эти, они происходили на моих глазах, значит, я видел, как принималось решение о том, что мы не будем их презентовать, допустим, на Украине в 2012-2013 годах, чтобы что-нибудь не случилось, чтобы мы не испортили свои отношения с режимом Януковича и так далее. Ну, честно говоря, не знаю. Вряд ли мы в ближайшее время увидим, что с нашей стороны будет эта информация последовательно на регулярной основе доводиться. Этой тематикой нас всегда пренебрегают.
Спасибо большое. Александр Дюков был с нами. Он директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории Иран. Вам не хватает вот книг, где бы доступно изданий доступно объяснялось бы о каких-то важных и в том числе спорных событиях каких-то лет. Потому что действительно история с Голодомором, она показывает, ну, определенный, видимо, пробел в издании такой литературы. Потому что, еще раз, отталкиваемся от противного, действуем. Противоположная сторона водрузила как раз на вот какой-то транспарант, создала с темой Голодомора, и то, что это было намеренное действие властей Советского Союза, и вот ходят с этим и, соответственно, говорят, что, ну, используют различные схемы. Получается, что только историки профессиональные исследователи на самом деле понимают, что к чему, что как и было. Но вот доступна литература для всех. То есть Нарышкин говорит совершенно справедливо. Публикации есть, архивы есть, но каждый ли пойдет в архив изучать тему? Пойдет только тот, кто просто вот сугу интересуется, там, может, диссертации пишет, еще что-то делает. А вот так, что в книжные прийти и, соответственно, такую литературу, качественную литературу взять. Такие книги надо печатать, переводить, бесплатно раздавать за границей, говорит Ник. Ну, во-первых, нужно создать спрос на такую литературу. Давайте начнем с этого. Во-вторых, нужно хотя бы начать эти книги печатать здесь и здесь их как раз изучать, эти вопросы. Потому что, к сожалению, действительно, события, произошедшие многие десятилетия назад, особенно спорные события, становятся довольно действенным политическим инструментом для того, чтобы формировать свою точку зрения, на, в том числе и на будущее, и свою политику тем самым проводить, принимать какие-то решения. Это было, есть и будет, скорее всего. Другое дело, чтобы те люди, которых мы считаем оппонентами, как раз не только они были со своим видением ситуации, очень часто откровенно лживым. Вот. Вопрос, конечно, что для этого нужно делать. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. К следующей теме переходим, про аэропорты поговорим. В России по итогам 2024 года осталось 30 аэропортов-миллионников. Ниже отметки миллион пассажиров отпустился аэропорт Грозного. Из тройки лидеров выпал аэропорт Домодедово, уступив место аэропорту Внуково. Что здесь еще интересного есть? Так, в 23-м году, если про аэропорт Грозного говорить, показатель резко вырос на фоне роста внутреннего туризма почти на 30%, до миллиона человек. В 24-м году упал на 5%, 951 тысяча с половиной пассажиров. Что происходит со столичными как раз аэропортами, тоже интересно поговорить. На первом месте продолжает укрепляться Шереметьево, базовый аэропорт крупнейшей авиакомпании страны Аэрофлота. Национальный перевозчик в основном за счет очистки воздушных судов и увеличения числа рейсов по международным направлениям нарастил объем перевозок в 2024 году на 19%, до 30 миллионов человек. В Шереметьеве также базируется небольшая часть флота 2-й и 3-й авиакомпании группы «Локустра Победы» и России. Пассажиропоток всей группы вырос в 2024 году на 17%, до 55 миллионов человек. Кирилл Янков с нами, председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько для индустрии важен статус аэропорта-миллионника?
Ну, это довольно условное отсечение одних аэропортов от других. 900 там тысяч или 1 100 000, на самом деле разница не очень большая. Но для бизнеса это такой маркер. Стоит вообще приходить в этот аэропорт или не стоит? Потому что бизнес интересуется аэропортами с крупным пассажиропотоком. В аэропорт, где там 100 тысяч, 200 или 200 тысяч пассажиров в год, скорее всего, крупный аэропортовый холдинг или просто бизнес не придет. Потому что расходы на содержание такого аэропорта не намного меньше, чем крупного аэропорта, а доходы значительно меньше. Доходы же формируются от взлета-посадки. То есть доходы, в общем-то, пропорциональны количество пассажиров. Но есть еще доходы от грузов, но они на втором месте, а главное — доходы от количества пассажиров.
Так, но когда аэропорт, например, теряет статус миллионника, вот аэропорт Грозного вроде бы достиг, а потом все-таки провал на 50 тысяч был. Принципиально, что это значит? Меньше людей стало ехать, соответственно, снижается там возможность инвестирования или что? Какая взаимосвязь?
Ну, стало ехать меньше людей, ну, немного стало, но есть там альтернативные способы. Там и железная дорога есть, там аэропорты на Северном Кавказе довольно густо расположены. В каждой республике, кроме Карачаево-Черкесии, свой аэропорт. Есть в Ингушетии аэропорт, в Северной Осетии, есть аэропорт Махачкала в Дагестане. Может быть, люди больше стали использовать соседние аэропорты. Наконец, аэропорт Минеральные Воды, он крупнейший и строился с расчетом на обслуживание всего региона. Поэтому я не стал бы какие-то далеко идущие выводы из этого делать. Ну, может быть, даже не стал бы делать выводы, связанные вот с катастрофой самолета. Данные это за весь прошлый год, и катастрофа не могла оказать на них влияние. Я бы не считал, что это существенно. Вот более существенно, что Домодедово скатилась на 4-е место, выступила Внуково, хотя всегда раньше в Домодедово больше был пассажиропоток, чем во Внуково. Ну и Шереметьево теперь опережает Домодедово раза в 3 по пассажиропотоку за прошлый год. Вот это интересное, конечно, изменение в московском авиационном узле.
Это говорит, скажем так, о том, что какие-то другие аэропорты там в силу... Ну, просто это следствие конкуренции, потому что аэропорты, наверное, тоже между собой авиакомпании конкурируют, естественно. Следствие конкуренции или еще чего-то?
В московском авиаузле аэропорты действительно конкурируют. И мы знаем, что многие авиакомпании переходили из одного аэропорта в другой. Скажем, во второй половине 90-х Домодедово вырвалось вперед по качеству, по уровню обслуживания. И ряд зарубежных авиакомпаний переходили туда из Шереметьево. Потом были и другие переходы. Кто-то во Внуково переходил, кто-то в Шереметьево возвращался. Ну, можно это связать, падение такое в Домодедово, с проблемами у авиакомпании «Сибирь». Мы ее знаем по бренду S7. У нее действительно какие-то проблемы с бортами возникли, но не настолько, чтобы прямо так сильно упал пассажиропоток аэропорта. Сложно сказать, надо анализировать, но тенденция интересная.
А многие как раз тоже наши слушатели сравнивают тот период, например, в Советском Союзе, когда аэропортов и аэродромчиков небольших было очень много, и вообще авиасообщение было мобильное, было большое, и использовали даже самолеты там в качестве каких-то маршруток. В данном случае, почему этого нет сейчас? Да.
Этого нет сейчас в европейской части по одной причине. Дороги стали лучше. И ездить по дорогам стало быстрее и дешевле, чем летать самолетами. Раньше, в 70-е годы, такие небольшие аэродромчики были по всей европейской части, чуть ли не в каждом районном центре. Но так дороги были хуже, и, соответственно, разница в цене между поездкой на машине и полетом на самолете была не очень велика. Сейчас полет на самолете в разы, если не в десятки раз, дороже поездки на автобусе. А время в пути, ну, допустим, из Твери до самого дальнего райцентра Тверской области, ну, на автобусе 6 часов. В Торопец или в Весьегонск, условно говоря. Ну, на самолете, с учетом того, что надо приехать в аэропорт, дождаться самолета, все процедуры контроля, ну, это будет часа 2. А разница в цене была бы, условно, автобус стоит 1000 рублей, а билет на такой самолетик стоил бы без дотации 1010. Вот кто полетит? А датировать такие перелеты, извините, тоже это сомнительная вещь, потому что в любом случае местными самолетами летают самые обеспеченные жители. Необеспеченные все равно поедут автобусом. Так это вопрос датирования самых обеспеченных жителей, чтобы они могли летать. На это идут только дальние регионы, бездорожные регионы. Якутия, Магаданская область, Чукотка. Вот там, где нет другого транспорта, да, там и местная авиация жива, и там ее датируют местные бюджеты.
Но при этом была статистика, насколько я помню, или заявление годичной, примерно двухгодичной давности, что по всей стране все-таки решили реконструировать в том числе и какие-то заброшенные аэродромы, потому что страна большая, и ограничиваться только железнодорожными перевозками, которые тоже испытывают большую нагрузку, или тем более обычными наземными пассажирскими автомобильными перевозками, слишком мало, расстояния не те. И приводит пример, опять же, Штаты, те же самые.
Ну, не надо приводить в пример Штаты, у нас другая структура пространства, другая сеть дорог, другая история, у нас ниже плотность населения. Конечно, кое-какие аэропорты очень нужны. Некоторые областные центры живут без аэропортов, я Смоленск назову в первую очередь, откуда до ближайшего аэропорта 400 километров, это Москва. Ну, Минск, правда, немножко ближе, до Минска 300 километров, да. В таких городах, как Смоленск, допустим, конечно, аэропорт нужен, и то, что его там нету, это неправильно. Или Великие Луки, там есть аэропорт, но он закрылся в связи с нерентабельностью. А можно вспомнить, что в Туле в советское время был тоже неплохой аэропорт, самолеты летали оттуда на юг. Тульский аэропорт можно было бы реанимировать, или новый состав тоже пользовался популярностью. Там, где много людей, а в небольшом райцентре с населением 5000 человек, откуда можно за 3 часа доехать до областного центра по хорошей дороге, но не нужен там реально сейчас аэропорт.
А насколько аэропорт можно считать некой точкой роста для развития как региональных маршрутов, внутреннего туризма, социально-экономическому преобразованию территории, опять же?
Ну, скажем так, это точка роста, безусловно, для туризма, да, потому что многие летят самолетом на дальние расстояния от Москвы, и им хочется прилететь в более интересные места. Но, вы знаете, на самом деле у нас 3 года уже проходит интересный эксперимент. Значительная часть юга страны живет без гражданской авиации. Краснодар, Ростов, Крым, Анапа, Воронеж.
И на поезд не купить билетов из-за этого.
Да, но из-за этого не наблюдается, чтобы там снизились темпы экономического развития. Вот связи закрытия аэропортов с темпами экономического развития нету. Специально этот вопрос я пытался изучить, вот не обнаруживается зависимости. И даже, допустим, с ценой жилья, с ценой офисов тоже нет зависимости. Ростов живет без аэропорта 3-й год, скоро 3 года, и тем не менее там жилье строится, офисная недвижимость дорожает.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Я вас благодарю. Кирилл Янков был с нами, председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. По поводу аэропортов была еще дискуссия действительно некоторое время назад, когда обсуждалось, что, например, Дальневосточный федеральный округ – это территория очень низких температур, разрывов инфраструктурных, больших пространств, там 11 регионов в него входят, и, соответственно, были предложения, например, сформировать новую транспортную систему в этой части страны, потому что на нее еще по-новому на нее влияет сезонность, там неравномерное экономическое развитие, и гражданская авиация – по сути, единственный вид транспорта для большинства населенных пунктов, причем круглогодичный вид транспорта. В Якутии, например, круглогодичным наземным транспортом обеспечено всего 15% жителей, более 90% территории имеет лишь сезонную транспортную доступность, поэтому как раз и предполагалось, что инвестиции в развитие аэропорта в инфраструктуру Севера – один из приоритетов и стратегическая задача государства. Было и такое мнение. Но и статистика по поводу прироста или убыли пассажиропотоков в аэропортах. Среди регионов, региональных аэропортов, помимо Грозного, просели Уфа почти на 1%, Сочи на 1,3%, Пермь на 2%, Оренбург на 3,4%. Интересно, кто нарастил пассажиропоток? Вот про Дальний Восток я вам говорила. Например, Владивосток плюс 17%, аэропорт Владивостока. Красноярск плюс 13,5%. И Калининград почти плюс 12%.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В 2024 году вакансии специалистов по кибербезопасности увеличилось, по данным разных сервисов, на 17-50%. Но количество резюме сократилось на 6%. Работодатели считают, что удовлетворить потребность в качественных специалистах удастся только спустя годы, в то время как количество кибератак только растет. По данным сервисов по поиску работы в IT-секторе вырос спрос на специалистов по информационной безопасности. В HeadHunter, в частности, говорят, что число вакансий на площадке увеличилось за 2024 год на 17%, 27 тысяч с лишним. Суперджоб говорит, что на 50%. При этом в 2022-2023 годах интерес к специалистам по кибербезопасности на рынке был стабильным, но всплеск произошел вот за последний год. Денис Батранков с нами, он эксперт по информационной безопасности. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а где такие специалисты? Их всех разобрали, а новых не вырастили?
Ну, вообще, потребность огромная, там несколько десятков тысяч. Проблема, что появились законодательные требования, ну, например, что были вице-президенты по информационной безопасности в каждой компании. Соответственно, нужно где-то найти столько людей. Так и есть.
Ага. Но основная проблема в чем? Что просто нету специалистов, потому что, ну, вице-президент – это все-таки топовый сегмент, а если говорить о рядовых сотрудниках, почему такой дефицит острый?
В основном, вот из того, что я разговаривал со своими коллегами, никто не готов выделять, ну, такие большие зарплаты, как сейчас просят люди. То есть есть, например, конкурирующие рынки, ну, например, программирование, где, ну, огромные сейчас зарплаты, и туда проще пойти. А есть, ну, например, рынок труда в информационной безопасности, и зарплаты здесь меньше, и, соответственно, ну, и нет притока людей. Все логично.
А почему там зарплаты меньше, и не получается ли так, что экономя на этой позиции, компании сами несут риски потери денег с учетом угроз, которые несет кибермошенничество?
Ну, например, до сих пор там штраф за утечку данных был совершенно небольшой для компании. Поэтому компании же просто расценивают потери, да, то есть выгоды от создания, например, целого отдела по информационной безопасности. Если у нее есть, то она нанимает людей. Ну и там, как правило, невысокие ставки. Uh-huh. Либо вообще не нанимает. То есть теряет деньги.
Но вот интересно, айтишников много, это модно, стильно, молодежно, а кибербезопасность – это что, нудно, дорого и не очень понятно зачем?
Ну, в общем, да. Я вот занимаюсь этим 30 лет, и не знаю, иногда задаете вопрос, что меня сюда затянуло. Ну, это действительно занудно, то есть сидеть и искать все точки проникновения хакеров, закрывать их, и это прям непрерывный процесс такой, достаточно занудный.
В фильмах рассказывают как раз и показывают, когда в отделы кибербезопасности нанимают самих хакеров, которые ищут эти уязвимости, к ним приходят какие-то люди серьезные, говорят, а теперь ты будешь у нас работать. Ну, это, наверное, только в кино бывает, я так понимаю, да?
Действительно, есть вот такой, кстати, перекос, правильно заметили, очень все, вот насмотревшись фильмов, идут вот в так называемую профессию пентестера. То есть найти одну уязвимость и проникнуть в компанию – это, ну, вполне возможно сегодня. А вот найти все уязвимости и защититься от них всех – это задача, ну, непростая.
А у нас есть, скажем так, в вузах, может быть, появляются какие-то программы. Ведь эксперт по кибербезопасности – это же, ну, как бы, это непростые институты, я так скажу, наверное, где готовят таких людей. Алло, да.
Ну, да, это не просто, приходится учить разные темы. Ну, например, та же криптография требует знания математики. Или, например, изучение, там, как работает операционная система, да, как передаются там вызовы между там ядром и юзерспейс. Они, соответственно, требуют глубоких знаний операционных систем. То есть
Но это много. Готовят, скажем так, это готовят академии силовых структур целиком и полностью, закрытые, или их могут обычные там мехмат МГУ подготовить или еще что-то? То есть вот я пытаюсь понять, в чем именно проблема, и если это действительно для рынка большая проблема, как это все можно купировать?
Ну, мало преподавателей. Вот я, например, разговаривал с одним из преподавателей из Новосибирска. Они говорят, у них зарплата 80 тысяч, а у специалиста, который он выпускает, 100 тысяч. Какая мотивация преподавателя оставаться, да? Соответственно, повышать надо зарплаты преподавателям, и их будет больше, и специалистов будет больше.
И специалистов.
Рецепт известен.
В каких отраслях чаще всего требуются такие специалисты? Это что, банковский сектор, борьба с мошенничеством, с телефонным, телеком?
Ну, мошенничество и антифрод – это прям отдельная тема для разговора, хотя это тоже часть информационной безопасности. Чаще всего лакомый кусок для взломщиков – это финансовые структуры, и они плюс еще под давлением регуляторики Центрального банка, ну и вообще государства, и они хорошо защищаются. Следующее – это идут критическая инфраструктура наша страна, то есть это, например, нефтяные компании, то есть все, кто производит что-то нужное, да, для страны и так далее. То есть таких компаний приличное количество. А затем уже идут другие компании, которые, строительная компания, насколько ей надо защищаться. Хотя их вот тоже ломают, да, и мешают работать.
Понятно. Спасибо большое, Денис. Я вас благодарю. Денис Батранков был с нами, эксперт по информационной безопасности. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. По коду 8495. Давайте с вами поговорим. Специалисты по кибербезопасности. Это, оказывается, не айтишники. Это какие-то другие люди. А есть среди наших слушателей такие? 7373-948, телефон прямого эфира. Кто готовит, где готовят? Если можно, конечно, об этом говорить. Павел говорит, на должность безопасника не наймешь кнопка тыка с онлайн-курсов. Там нужны действительно талантливые люди. Ну, то есть, кто готовит таких спецов? И самое главное, видите, Денис Батранков говорит, что... Проблема в маленькой заработной плате, потому что работа сложная, работа нудная, но пока, видимо, не настолько распиаренная, как работа айтишника. И если айтишникам платить, видимо, там по 250-350 тысяч рублей, это нормально, это как бы норма, поэтому еще ипотека для них была, все, чтобы там утечки кадров не было, то безопасников пока таким статусом не наделяет. Пока безопасники – это просто, обычные сотрудники, которые должны уязвимости отслеживать в программном обеспечении, в работающих программах и, соответственно, что-то там ликвидировать. А им предлагают маленькую заработную плату. Как быть? Люди из модных профессий, позвоните нам, пожалуйста, 7373-948. Если эта работа занудная, зарплаты должны быть очень высокие. А если они низкие, значит, это никому не нужно, говорит 724-й. Не то, что не нужно. Я думаю, что здесь срабатывает классическая схема, когда парадокс черепахи и Ахиллеса, потому что мошенничество само по себе, вот это вот телефонное, оно, например, берем его, да, или там уязвимости банковского сектора, как-то вот мошенники появились, и осознание того, что это большая системная проблема, пришла не сразу. Телефонное мошенничество, мошенничество при помощи там в банковском секторе. Поэтому стали сразу искать, а что делать, а как делать. С операторами связи, помните, там сколько было разговоров, предложений по поводу того, чтобы... начать эти риски купировать. Вот здесь, скорее всего, примерно то же самое. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Вот на эту тему я как раз разговаривал со своим соседом.
Он
очень приличный специалист в области IT.
Так.
Скажем так, не гражданской. И вот к какому выводу он пришел, я с ним вполне согласен. Дело в том, чтобы... быть безопасником, нужно быть более лучшим программистом, чем обычные IT-программисты. Потому что для этого надо не просто разобраться в той программе, а сделать ее лучше.
Сделать ее лучше, конечно. Да, то есть вы хотите сказать, что просто в программисты идут просто потому, что код писать гораздо легче. Как-то программы создавать какие-то. Та же история же со схемотехниками. Программистов много, а схемотехников вообще нету. У нас. Вообще, как таковая, практически там, ну, исчезающая, а очень нужная профессия. Вот видите, а кибербезопасность – новая профессия, но пока не совсем дооцененная, потому что люди там не хотят за 80 тысяч рублей работать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ой, не так, еще раз. Давайте вас... Ой, как много хотят говорить, а у нас не работает связь. Давайте мы ее перезагрузим и попробуем. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Тут, кстати, еще пришла интересная новость, что директор департамента Минпросвещения Наталья Агре сообщила, что покинула должность. На прошлой неделе Агре предложила подумать о проведении школьных дискотек, чтобы создать детям условия для начала романтических отношений. Но говорит, что в декабре еще приняла решение об уходе. А про романтические отношения сказала неделю назад. Ну, как-то так. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Еще по вчерашней теме, взрыв в ЖК «Алые паруса», в результате которых погиб Армен Саркисян. Саркисян, основатель батальона «Арбат». Взрыв мог устроить террорист-смертник, сообщают источники РИА Новости и РЕНа. Давайте вас еще послушаем. Алло, пожалуйста.
Да, Евгений.
Да.
Добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, я немножко из параллельного мира, то есть тоже безопасность, но чуть-чуть другая.
Поясните, пожалуйста, да.
Ну, я занимаюсь техническим средством, с комплексной системой безопасности, защиты всего, да. Вот информационники, они живут с нами, рядышком, да. Но проблема вообще вот безопасность в чем? Что когда ты нормально работаешь, это незаметно. А когда тебя не видят...
А когда что-то случается, да?
У меня же все хорошо. Понимаете, это очень часто такая ситуация у нас. Что-то я плачу ему, он сидит там, чуть ли не в носу ковыряет, ничего не делает. У меня же ничего не происходит. Поэтому начинается и такое. И учиться этому, ну, действительно, только недавно начали. У нас еще, скажем так, действительно, надо сначала создать, ну, вот это вот поколение педагогов. Потому что те, кто начинал, скажем, старики, они уже, в общем-то, ну, учить немножко не способны даже, потому что, ну, отстали вот ветераны от этого чуть-чуть, да, вот от современного. А молодежь действительно идет не очень охотно.
Молодежь
поэтому...
идет, не... а молодежь идет нас... неохотно, потому что это,
знаете,
действительно...
Знаете, у нас везде говорят, Евгения, у нас, да. Ой, надо больше зарплату. Только нам еще давно господин Медведев сказал, ну, денег же нету, ребят.
Надо держаться, в конце концов, да.
Вот мы держимся, пыхтим, да, вот пытаемся учить молодежь.
Вот, это благородное дело, но я не совсем согласна с тем, что денег нету, понимаете, когда была пандемия коронавируса, деньги на врачей резко нашлись. И из пенсии позвали людей, которых как раз там, во время оптимизации на эту пенсию быстренько отправляли и не оставляли там. Когда случилось, ну, как бы событие последних лет, с айтишниками начали вот прям тетешкаться, как с детками, потому что они очень нужны. Айтишники. И на них денег тоже нашлось, потому что начали массово получать, видимо, офферы какие-нибудь, предложения за границей, и хотели, а вот там не заплатят, там, я не знаю, 10 тысяч долларов, а что вы мне заплатите? А там еще квартиру снимут где-нибудь. Вот. И поэтому так вот рынок распределил. Но с безопасниками, видите, пока этого не происходит. Новости, и мы продолжим.